Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Китай пригрозил Украине остановить поставки вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники. Причина такого предупреждения, по словам собеседников агентства, подпись Украины под документом Совета по правам человека в Женеве, в котором более 40 стран призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Как утверждают источники Associated Press, после этого Пекин дал понять Киеву, что блокируют поставку 500 тысяч доз вакцин. 24 июня Украина отозвала свою подпись. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает, что Украина стала жертвой Китая, а Пекин фактически использовал вакцину как оружие. Ранее Украина договорилась с КНР о поставках 1 900 000 доз вакцины от производителя Sinovac. При этом Киев уже получил 1 200 000 доз этого препарата. Подробнее попытаемся разобраться в ситуации на связи со студией «Радио Спутник», исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, приветствую вас. Алло, алло. Пока нету с нами, да, Алексея Александровича, к сожалению, вот мне подсказывают. Но что известно еще на данный момент? Вот этот документ в Совет по правам человека в Женеве, его предложила Канада. Поддержали его 44 страны, если быть точным. Но, по утверждению дипломатов, Украина еще имеет шанс вернуть свою подпись и стать 45-м государством, которое поддержало этот документ. С нами на связи сейчас исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, учитывая названные обстоятельства, что в итоге Украина отозвала свою подпись, похоже это на правду? В принципе, это же укладывается в линию китайских властей, а не вмешательства. Если кто-то, так скажем, хочет усидеть на двух стульях, Китай с такими не сотрудничает.
Но здесь надо скорее смотреть не со стороны Китая, а со стороны Украины, которые очень, мягко говоря, двусмысленные отношения с Китаем. С одной стороны, буквально несколько дней назад Китай и Украина завершили первую часть переговоров, касающиеся обеспечения безвизового въезда. То есть, например, граждане Китая уже сегодня временно могут въехать без виз на территорию Украины, и украинские граждане теоретически должны въезжать на территорию Китая в ближайшее время также без виз. Это временный режим, но который говорит, в общем, о обеспечении таких нормальных добрососедских отношений. Я обращу внимание, что у Китая мало с кем есть такие безвизовые режимы. Но при этом Украина, конечно же, находится под серьезным давлением со стороны группы стран США и других, которые используют синьцзянскую проблему в качестве могучего, очень мощного рычага и давления на Китай, и самое главное, дискредитация Китая. И мне кажется, здесь вопрос не только политический для Украины, но вопрос еще экспертной оценки. Является ли то, что происходит сейчас в Китае, дискриминацией, нарушением прав человека, мусульманских меньшинств в Китае, как это утверждает, например, группа из более чем 40 стран, или это является нормативной политикой обеспечения безопасности Китая. Вот для Украины важно сейчас решить, насколько это важно. Украина, по сути дела, сейчас пытается и со стороны Китая, и со стороны США, и со стороны других стран получать максимальную выгоду вот от такого лавирования. И учитывая, что действительно Украина сейчас может лишиться, скорее всего, это действительно не слухи, более чем 500 тысяч доз вакцин, которые неоткуда больше покупать, по крайней мере, в настоящий момент. Это очень серьезный момент, но вот сама по себе ситуация подписать, потом отозвать подпись и вдруг опять поставить подпись, это, конечно же, вопрос устойчивости и понимания внешней политики. Китай не действует, не делает сейчас ничего того, что он не делал раньше, а вот Украина вынуждена лавировать.
По поводу ситуации в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Регулярно приходится читать в СМИ, да, расследования каких-то журналистов, понятно, заявления лидеров западных стран, международных правозащитных организаций, что имеются свидетельства нарушения прав уйгуров. В Китае сообщают о трудовых лагерях, о миллионах содержащихся в них уйгуров и других меньшинств, которые нелояльны Пекину, национальных меньшинств. И условия в этих трудовых лагерях перевоспитания чуть ли не как в концентрационных. Но в то же время ООН ведет переговоры с Китаем о том, чтобы послать туда миссию, расставить все точки над «и», и Китай, в принципе, находится в контакте, но пока вот миссия туда не поехала. Понятно, что это очень щекотливый вопрос, и понятно, что Россия и Китай страны-партнеры, но тем не менее, хоть толика вот того, о чем сообщают правозащитники, есть в этом правда? Может быть, они просто сгущают краски? Есть вот эти лагеря? И что они собой представляют?
Ну, во-первых, Китай сам объявил и показал даже на фотографиях, что есть такие школы перевоспитания. Это действительно школа в прямом смысле этого слова. Конечно же, условия там ни в коем случае не похожи на концлагерь. Конечно, ограничение свободы – это само по себе уже плохо. Но надо понимать подоплеку всю ситуацию, которая сложилась в Китае. Синьцзян – это одна, Синьцзян-Уйгурский автономный район – это одна из самых дотируемых территорий Китая. Причем Китай в прямом смысле заливает деньгами очень многие проблемы Синьцзяна. И там действительно сейчас растет промышленность, и там один из самых быстрых ростов ВВП именно за счет того, что Китай вкладывает туда из федерального, центрального бюджета очень много денег. И подавляющее большинство местных жителей, а там есть не только уйгуры, там есть и хайцы, то есть этнические китайцы и многие другие национальности, не только лояльны по отношению к Пекину, но, в общем, занимаются вполне креативным трудовым делом. Но больше всего, чего Китай боится, это наличие действительно террористической исламской угрозы, в том числе подпитываемой из-за рубежа. И в этом плане Китай ведет очень жесткую и, может быть, нелицеприятную, неприятную со стороны, со сторонних наблюдателей, такую перевоспитательную работу, где объясняет и взрослым, и детям о том, сколько Китай делает доброго и хорошего для этой территории, почему местное население так негативно реагирует. По сути дела, надо понимать, что это не какие-то, грубо говоря, полусумасшедшие люди, это люди, которые долгое время поддерживали идею об отделении Синьцзяна, о создании на территории Синьцзяна организации или государства свободы Туркестан, которое, кстати говоря, многими странами осуждено как террористическое. И в этом плане, к сожалению, у человечества не так много накоплено опыта, как бороться с потенциальной и постоянной угрозой вот этого нарушения территориальной целостности. И Китай делает это таким образом, именно перевоспитательным. С одной стороны, очень много денег вкладывает, с другой стороны, перевоспитывает людей. Есть такие вещи? Да, конечно, это есть. С другой стороны, столь же ли они ужасны, как говорят наблюдатели? Нет, я не думаю. Здесь вопрос скорее в постановке вопроса. Китай, судя по всему, опять исходя из тех заявлений, которые делает китайское руководство, готов идти на диалог, показать, что там творится, допустить наблюдателей. Но когда это делается в такой форме обвинения Китая в нарушении прав человека, и все это вместе увязывается с вообще нападками на Китай, попыткой дискредитировать Китай, конечно, китайское руководство очень не хочет это делать, как бы пойдя на поводу. Надо понимать еще последнее, но, пожалуй, важнейшая вещь. У Китая, так же, как у многих стран Азии, включая, кстати говоря, и Бирму, и Вьетнам, и вообще страны, окружающие Китай, есть своя традиция политической культуры и решения вот таких вот проблем. Поэтому навязывать Китаю попытку решить внутренние проблемы внешними методами, тоже, мне кажется, мягко говоря, сильной передержкой и попыткой действительно впрямую вмешаться во внутренние дела. Пока что надо сказать, что Китай, купируя местную мусульмано-исламскую угрозу, делает в том числе и большую услугу многим другим странам, ну, например, тому же Казахстану, да и России, не выпуская и от себя потенциально опасные элементы.
А сохраняется угроза и в связи, так скажем, с новой грядущей реальностью в Афганистане, угроза того, что усилится экстремистские и, может быть, даже террористические настроения в Синьцзяне-Уйгурском автономном районе?
Да, такая угроза сохраняется. Более того, частично она нарастает, учитывая, что даже вывод со стороны США войск из Афганистана, по сути дела, ухудшил ситуацию и активизировал очень многие террористические ячейки, которые там были в таком латентном состоянии. И Китай, вот непосредственно Синьцзян, который впрямую привлекает ко многим, так сказать, конфликтным областям, речь идет не только об Афганистане, но в том числе, например, через там какое-то расстояние и о Тибете, а там прилегают, я думаю, на территории китайского Синьцзяна важнейшие транспортные артерии. Все это, в общем, вызывает, создает угрозу не только какую-то абстрактную. Ну, например, это нарушение поставок продовольствия и товаров в этом регионе, если случатся такие, например, террористические акты. Это действительно запугивание населения. Это попытка дестабилизировать вообще ситуацию в регионе Центральной или, как еще называют, Внутренней Азии. Ну и надо понимать, что это непосредственно касается и стран Центральной Азии, я имею в виду и Казахстана, частично это Таджикистана, Узбекистана, и опосредованно тем не менее и России. Обратите внимание, что, например, Турция, которая, конечно же, защищает права мусульман, по понятным причинам, высылает от себя тех граждан, точнее, уйгур, которые напрямую участвуют в террористических актах. То есть ни одна страна не хочет напрямую поддерживать теракты, которые либо творятся, или могут твориться со стороны Синьцзян-Уйгурского автономного региона. Плюс к этому надо учитывать, что эта проблема находится в центре обсуждения антитеррористического центра ШОС. Поэтому то есть страны ШОС как раз очень активно, на мой взгляд, весьма позитивном ключе, то есть вырабатывают совместное решение, а они требуют немедленно дать доступ к осмотру так называемых, в кавычках, концлагерей в Китае. То есть, в общем, на самом деле есть разные подходы, и почему-то, например, подход ШОС практически не освещается, в то время как он, на мой взгляд, наиболее лояльный и наиболее гибкий, и освещается подход тот, который сейчас пытаются навязать США по отношению к Китаю.
Алексей Александрович, и к вакцинам вернемся, к китайским. Вот та CoronaVac от компании Sinovac, которую закупает Украина, и не только Украина, она уже одобрена Всемирной организацией здравоохранения, как и другая китайская инактивированная вакцина от компании Sinopharm. Вера, по-моему, она называется. Ну, всем известно больше, да, по названию непосредственно фармацевтической компании. Есть еще третья, там с каким-то сложным названием, ну, Конвиденция, есть еще такое у него второе название, или Конвиденция, от компании CanSino. Она аденовирусная, это что-то ближе к нашему спутнику Ви, но она вроде бы еще не одобрена ВОЗ. Я к чему веду? Они и закупаются вот эти первые две и другими странами, а все три испытываются за пределами Китая. В самом Китае как продвигается программа вакцинации? Об этом не так много новостей на нашем пространстве, но похоже, что там достаточное количество населения уже привито.
Ну, правильно, по официальным китайским данным, там привито 1 миллиард человек, при населении Китая 1 миллиард 400, это, конечно, грандиозные цифры. Я думаю, что эта цифра близка к реальности, и потому что, во-первых, в Китае, надо сказать, нету так называемого ковид-диссидентства или вакцины-диссидентства, то есть очень многие люди действительно прививаются, приезжают в специальные передвижные пункты вплоть до высокогорных деревушек, где идет прививка плюс еще система электронного наблюдения за состоянием привитых, и это, в общем, довольно активно распространяется. и Китай, потому что сделал один, на мой взгляд, очень важный шаг. Он объявил, что борьба с коронавирусом – это борьба за выживание нации. И это вопрос не личного, не личной воли человека, а это скорее вопрос безопасности нации, семьи человека, его родных, близких, его работы и так далее. И население серьезно поддержало власти Китая, потому что доверие к властям за последний год увеличилось, учитывая, что все-таки власти Китая сумели победить распространение коронавируса, никаких серьезных больших вспышек там нету. В день наблюдается обычно 27-28 новых случаев, ну что, конечно, чепуха по отношению к населению, к общему населению Китая. И в основном эти случаи завозные. Иногда из Гонконга, иногда из России, кстати говоря, иногда из других стран, из Южной или Юго-Восточной Азии. Но в самом Китае вот это вот вспышки вируса, они сбиты. Китай очень сейчас беспокоит ситуацию в Индии по понятным причинам, поскольку к тому же государство трансграничное и приграничное. Но Китай, надо сказать, все-таки, надо признаться, победил коронавирус и очень поэтому возмущается с точки зрения, скажем, политики, когда на Китая навешивают все обвинения. Более того, даже иногда и в России звучат определения, так называемый уханьский коронавирус. Китай очень обижается, потому что он говорит, что, во-первых, не доказано, что коронавирус является действительно китайским уханьским, и, во-вторых, это, по сути дела, говорит о том, что Китай все-таки виноват в распространении этого коронавируса. Так что надо сказать, что при китайской дисциплине и централизованности управления, и очень жесткой, кстати говоря, централизованности в этом плане, надо сказать, что успехи в вакцинации просто колоссальны.
Алексей Александрович, спасибо большое за комментарии вам. Алексей Маслов, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».